Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 17 сентября по новому стилю, 4 по церковному календарю. Православная Церковь сегодня чтит память священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков – Урвана, Прилидиана и Полония, и матери их Христодулы, пророка-боговица Моисея, преподобно-мученика Парфения, игумена Кизелташского, священномучеников Павла, Иоанна, Николая, Николая, Иоанна, Николая, Александра, Петра и Михаила Пресвитеров, преподобно-мученика Стефана, мучеников Василия, Петра, Стефана и Александра, мученицы Ермионии, чери апостола Филиппа, диакона, мученика Вавилы Никомедийского и с ним 84 отроков, мучеников Феодора, Миана, Иулиана и Киона. Вспоминается обретение мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского, и второе обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского. Совершается празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой Неопалимая Купина. Преподобно-мученик Парфений, память которого сегодня совершает церковь, родился в 1815 году в Елизаветграде. В 1845 году, то есть в 30-летнем возрасте, он принял монашеский постриг. Был благочинным Корсунского монастыря в Херсоне, позже икономом в Херсонском архиерейском доме. В 1852 году на Тингинском укреплении Черноморской береговой охраны отец Парфений отличился своим инженерным талантом, предложив легчайший способ подъема затонувших грузов. Специальная комиссия одобрила изобретение, и было предписано устраивать подобные машины для портовых надобностей. За новое изобретение по подъему затонувших кораблей отец Парфений получил благодарность от контр-адмирала Черноморского флота. Во время Крымской войны, при обстреле новороссийско-неприятельскими судами с 28 февраля по 4 марта 1855 года, отец Парфений перед лицом смертельной опасности неотлучно исповедовал и причащал раненых воинов, отпевал погибших. За личное мужество и незаурядное изобретение иеромонах Парфений был награжден наперстным крестом от Святейшего Синода, а 7 апреля возведен в сан игумена. Отец Парфений имел также бронзовый крест в память о Крымской войне, медаль и крест, учрежденный для служивших в Кавказской армии. В 1858 году игумен Парфений был назначен настоятелем Кизелташской киновии Таврической епархии. В VIII веке здесь располагалась летняя резиденция святителя-исповедника Стефана, архиепископа Сурожского, но со временем это святое место пришло в запустение. С присущими ему энергией и талантом, с ревностью о славе Божией, отец Парфений стал устраивать и преображать древнюю обитель. Все современники отмечали его удивительные и разнообразные способности, организаторский и хозяйственно-административный талант, неиссякаемую творческую энергию, благодаря которой ему удалось сделать то, что за всю историю монастыря никому более не удавалось. Из абсолютной разрухи и нищеты, без посторонней помощи и даже сочувствия, при фактической неграмотности насельников киновии он смог добиться результата, заставившего ценить, уважать и любить игумена во всей округе. С молитвой на устах игумен работал от зари до зари, а горсть монахов подражала ему. Будучи бессребреником, он запрещал братьев просить подаяния, и рабочих нанимать было не на что. В Кизелташской киновии до игумена Парфения была только пещера с целебным источником, да 2-3 плетеные мазанки. Его трудами были проложены дороги, разбиты сады и виноградники. Из пещерки в скале вырос целый скит с двумя гостиницами и каменной церковью. Богомольцы хлынули в Кизелташскую киновию, но были и скорби. Начались первые, ставшие роковыми, столкновения с местными татарами, которые без зазрения совести вырубали лес и выпасали скот на монастырской земле. Объясниться с ними отцу Парфению не удалось ни на бытовом, ни на административном уровне. Однажды татары жестоко избили священника, заставшего их на очередном воровстве. Игумен Парфений не терял надежды урезонить и усовестить разгулявшихся татар. Но одно преступление нередко порождает и следующее. Не желая более терпеть свидетелей и обличителя своих преступлений, четверо татар из Таракташа, предместья Судака, один из них был Сухта, ученый, готовящийся стать мулой, решились убить игумена. Устроив засаду возле дороги, они поджидали его несколько дней. Злодеяние совершилось, когда священник 4 сентября, в канун отдания Успения Пресвятой Богородицы, возвращался верхом из Судака в монастырь, торопясь к службе. Тремя выстрелами злодеи убили отца Парфения, и, чтобы скрыть следы преступления, сожгли его тело, а лошадь, зарезав, закопали в лесу. Преступление так и осталось бы нераскрытым, если бы не свидетели, случайно оказавшиеся на месте преступления. Их тоже хотели убить, но они были мусульманами, и злодеи не решились поднять руку на единоверцев. Обличаемые совестью, не желая попасть в число подозреваемых, очевидцы рассказали о жестоком преступлении, на месте которого и было найдено пепелище с останками игумена. Мощи его были бережно собраны и торжественно погребены по благословению епископа Таврического Алексия собором духовенства недалеко от монастыря 2 декабря 1866 года. После революции в Кизилташской обители разместилась детская трудовая колония, потом сельхозартель, а в 1930 году дом отдыха Московского военного округа. В 60-е годы на территории обители находилась секретная воинская часть. Здесь был целый арсенал атомных ракет для снабжения кораблей и авиации Черноморского флота. Ныне Кизилташский Стефано-Сурожский монастырь возрождается. К сожалению, подробностей о его возрождении я не знаю. Не знаю и того, с какого года передан монастырь Православной Церкви, с какого года он начал свое возрождение. Самое ужасное, братья и сестры, что идеологи так называемого татарского возрождения объявили казненных более 130 лет назад за убийство игумена Парфения таракташских поселян национальными героями. В 1998 году внучатый племянник главного заговорщика-убийцы при поддержке татарских национал-радикалов установил памятник убийцам игумена Парфения как мусульманским мученикам и национальным героям. Стоит он возле оживленной Судакской трассы. К лику святых игумен Парфений был причислен архиерейским собором Русской Православной Церкви в августе 2000 года. Сегодня совершается воспоминание о бритьи мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского. Святитель этот родился в царствовании Петра I. В год Полтавской битвы он был 4-летним мальчиком, а скончался в декабре 1754 года. Святые мощи епископа сразу же сделались источником назидания и благодатного врачевания телесных и душевных недугов. Ко времени его прославления в 1911 году было записано более 400 свидетельств его чудесной помощи. Автор жития святого, написанного к торжествам канонизации, пишет: «Благодарение Богу за то, что в переживаемое лихолетие люди верующие могут объединиться вокруг имени великого молитвенника, земли русской, святителя Иосафа, и отдохнуть душою, знакомясь с его святой жизнью и достославной деятельностью. Время было действительно беспокойное, 1911 год. Днем прославления епископа Иосафа Белгородского стало 4 сентября. Торжества состоялись в Белгороде, а 1 сентября в Киевском театре в присутствии царя был смертельно ранен премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин. 5 сентября он скончался. Вероятно, именно это трагическое событие не дало возможности императору и его семье прибыть на торжество прославления святителя Иосафа в Белгород, куда, конечно, они были приглашены. Из членов царской фамилии на праздновании присутствовали великая княгиня Елизавета Федоровна, будущая преподобномученица, и великий князь Константин Константинович, трое сыновей которого примут мученическую смерть вместе с княгиней в 1918 году. Император же с семьей посетил Белгород в декабре 1911 года. Возвращаясь из Ливадии в Петербург, император не забыл о приглашении его городской думой на торжество открытия мощей святителя, которое тогда осталось неисполненным. Все члены царской семьи приложились к мощам святого и коленопреклоненно молились во время молебна. Через 9 лет, во время кампании кощунственного вскрытия мощей, был разрушен монастырь с усыпальницей святителя. Революционные матросы, будучи уверенными в том, что откроют некий поповский обман, о котором им толковали большевики, буквально распотрошили раку святого. Но неожиданно мощи предстали перед ними, совершенно нетленными. Даже местная коммунистическая газета писала: «Присутствовавшая публика была поражена высокой степенью сохранности тела, пролежавшего в гробе 166 лет». Мощи святителя были отправлены в Московский музей наркомпроса, где работники были поражены тем, что тело святого даже не потеряло мягкости. При снятии драгоценных облачений их даже не пришлось разрезать, поскольку руки и ноги святителя свободно сгибались и разгибались. Мощи были помещены в той части музейной экспозиции, которая была призвана разоблачить обман церкви относительно нетления мощей святых. о том, какое воздействие эта экспозиция оказывала на людей на самом деле, обратное тому, какого добивались большевики, описывает в одном из своих рассказов писательница Анастасия Цветаева. Вот отрывок из этого рассказа. Это было, как мне помнится, в 1924 году. В Москве на Петровке, в высоком особняке, помещался музей наркомзема. И там на втором этаже был зал, где в доказательство несуществования мощей, а существования мумификации, под большой витриной, под стеклом с перекладинами, лежали мощи святого Иосафа Белгородского, а над ним сбоку на длинной полке в стеклянном гробике лежал маленький с искаженным лицом в позе самозащиты труп бывшего фальшивомонетчика, убитого во время дележа денег. Он был найден в сухом подвале, и рядом на маленькой полочке лежала засохшая мертвая крыса, а по стенам и под лестницей висел рассказ о них и о мумификации, вывешенной начальством музея для «просвещения» в кавычках народа. Святитель Иосаф был епископ. Епископов, мне сказали, хоронят с длинными волосами, как полагается православному священству. Но теперь он лежал остриженный под первый номер еле серебристой головы. Я видела образ его и сразу узнала нос с горбинкой, строгие благородные черты. Высокого роста епископ лежал обнаженный с куском картона на чреслах, закрытые глаза, не видели, слава Богу. И стали мы с сыном-подростком ходить в музей, прикладываться к мощам, стараясь сделать это незаметнее. Думаю, мы не были единственными. На стенах вывешивались вопросы населения, на которые через несколько дней тем же способом отвечали служащие музея. Один из этих вопросов я запомнила. Почему плохо пахнет фальшивомонетчик? Мальчишеские глаза сына лукаво смеялись, и голос был весел. Что они ответят народу? Что? На стенах ответа не вывесили, но полка со стеклянным гробиком исчезла, точно ее и не было. И кажется, все? Да, так казалось. Но прошло много лет, не менее 10, и надо же, чтобы именно мне пришел этот ответ, и я тут же его записала. В 30-х годах и даже в их середине я преподавала английский язык научным работникам учреждений и шла с урока вместе с молодой женщиной, старостой группы. Как зашел разговор о музее, не помню, но моя спутница оживилась. Теперь его нет, по-моему, но тогда я работала в одной лаборатории, имевшей отношение к больнице Склифосовского. К нам привезли мумифицированного фальшивомонетчика. Его история была известна, убит своими коллегами. Он стал издавать дурной запах, а его надо было вернуть обратно в зал музея. Фальшивомонетчика принялись бальзамировать. Сколько над ним старались. Все усилия, все знания приложили. Но, должно быть, перестарались, потому что у них под руками он вдруг рассыпался в прах. И тогда я рассказала моей спутнице начало этой истории. Куда перевезли мощи святителя Иосафа Белгородского? Целы ли они где-нибудь? Напомню, что это был рассказ о мощах святителя Иосафа Белгородского Анастасии Цветаевой, написанный ею в 1990 году. А вот ответ на этот вопрос. После начала Великой Отечественной войны мощи были тайно переправлены в Ленинградский музей атеизма. В 70-м году, когда в городе появились случаи заболевания холерой, коменданту музея пришло в голову закопать мощи в подвале. Но по промыслу Божию работники, которым было поручено это сделать, оказались верующими или, уж во всяком случае, не безбожниками, потому что вместо сырого подвала отнесли мощи святого на чердак и захоронили в чистом и сухом шлаке, с краю, чтобы проходящие к окну не могли наступить на святыню. В 1991 году, после обретения мощей преподобного Серафима Саровского, один из рабочих решился открыть эту тайну своей дочери, которая вместе с ним и несколькими реставраторами и историками сподобилась обрести эту святыню. По решению митрополита Петербургского и Ладожского Иоанна была создана комиссия, которая подтвердила, что это действительно святые останки святителя Иосафа Белгородского, одного из величайших святых Русской Православной Церкви. Святыня пребывала какое-то время в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, а в сентябре 1991 года была перевезена в Курск, где и находится поныне в Кафедральном соборе. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.